Kropka.org.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 жніўня стаў днём вызвалення як меней шасці асуджаных за плошчу, якіх напярэдадні памілаваў Александр Лукашэнка, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Тыя, пра каго дакладна вядома, што яны вызвалены і едуць дадому, альбо ўжо дабраліся дамоў, гэта Дмітрый Дрозд, Сергей Казаков, Артём Грыбко, якіх трымалі ў Бабруйскай калоніі нумар 2, а таксама Яўген Сакрэт, які адбываў пакаранне ў калоніі нумар 15 пад Магілёвам, і Уладзімір Яроменак, якога паводле звестак утрымлівалі ў калоніі Відзьба 3. Паводле дадзеных нашай Нівы, вызваліўся і едзе дадому Уладзімір Мацукевіч. Аднак гэтыя звесткі яшчэ трэба спраўдзіць. Разам з трыма былымі вязнямі Бабруйскай калоніі мог выйсці на волю Андрэй Пратасеня, але яго ў спісе памілаваных не аказалася. Вязень адмовіўся падпісаць прашэнне памілавання і не быў вызвалены. Больш за тое, яго з аднаго атраду перавялі ў іншы, менш прэстыжны. Пра гэта паведаміў у свабодзе Дмітрый Дрозд, калі я 16-й гадзіне прыехаў на электрычцы з Бабруйску. Вязняў сустракалі журналісты, прадстаўнікі грамадства, у тым ліку сваякі тых, каго яшчэ не вызвалілі. Быў сярод сустракаючых і лідар АГП Антоль Лябецька. Дмітрый Дрозд заявіў корэспандэнту «Свабоды», што гэты дзень для яго толькі напалову святочны, а свята цалкам будзе тады, калі выйдуць на волю ўсе астатнія палітвязні. Вось што Дмітрый распавёў пра прашэнне памілаванні, якое яму давялося падпісаць, каб выйсці на волю сёння.
Дело в том, что как бы человек, который нам приехал к нам в зону, он не настаивал на какой-то конкретной формулировке. Я как бы не писал вообще про вину свою, то есть было написано, как бы он диктовал нам заготовленный текст, и было там, что я признаю полностью свою вину и полностью раскаиваюсь. Я сказал, что я вину свою не признаю по-прежнему. Он сказал, ну давайте поработаем над формулировкой, которая устроит нас всех. Я сказал, что давайте я напишу, что я раскаиваюсь содеянным лично мной. То есть не в общем деле, не в общей как бы... в том, что произошло, но в своем деле он сказал, ну, давайте так напишем. Его это вполне устроило, формальность, которую надо соблюсти. Мы соблюли, вот мы буквально через 5 дней мы были уже на свободе.
На чыгуначным вакзале ў Менску аказаўся Васіль Парфянкоў, якога першым засуджаных за плошчу судзілі яшчэ ў лютым і трымалі ў аршанскай калоніі нумар 8. Васіль Парфянкоў паведаміў, што яго толькі сёння выпусцілі з карцэру, а адтуль увогуле на волю.
Не знали, в том-то и дело, что я... Вот, 4 августа я ходил в спецчасть, в штаб колонии, расписался за то, что документы уже пошли в Минск на рассмотрение. Вот. И в тот же день, вот 4 августа, меня за мной пришли, упаковали на 15 суток.
Ну что ж, Вершива, как вы себя чувствуете?
Ну сейчас меня переполняет просто радость, что я все-таки вырвался из этого плена, но как бы... Главная борьба еще впереди, поэтому надо готовиться и...
Пакуль записывалася гэтае інтэрв'ю, Сергей Казаков, які прыехаў разам з Дрэздом і Грыбковым з Бабруйску, ўжо збег хутчэй з вакзала на аўтобус і паехаў дамоў. Яго мне ўдалося запісаць праз паўгадзіны ўжо праз хатні тэлефон. Сергей сказаў, што шчаслівы і ніяк не можа яшчэ асэнсаваць, што вось толькі раніцай ён быў у турме, а зараз ужо дома побач з маці. Я спытаў Сергея пра падзеі 19 снежня, ці не шкадуе, што прыйшоў тады на плошчу.
Нет, ничуть, я ни о чем не жалею, я знал, что делаю, я все понимал, я ни о чем не жалею.
Добрый, еще раз вас финишуем, отпочивайте. Дякую, великий. Какие ваши планы дальше,
Дальше продолжать свою деятельность, будем бороться.
Мать Владимира Яроменко подтвердила, что он вызволен и едет домой, а коли приедет, не ведала. Сказала, что едет домой с Могилевой и сестра Евгения Сакрэта Ирина. То и обяцал добраться до Анополя под Менск у вечера.
Олег Груздзіловіч з Менску. Як сустракалі вязняў, фота і відэо на сайце «Свабоды». Усяго за плошчу былі асуджаны 41 чалавек, з іх 30 былі накіраваныя за краты. І цяпер у турмах застаецца 21 чалавек, у тым ліку 3 кандыдаты на прэзідэнта: Дмітрый Вус, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч. Пра памілаванне палітвязняў гавораць і слухачы «Свабоды».
Ну вот, Лукашенко получил первый бонус в виде прошений. Преклонением повинной головы. А главное, какой фактор возвышенности над простыми грешными. Захотел, и они наказаны по полной на пустом месте. А снизошел, и они помилованы. И впрямь чуть ли не Бог. а царь уж точно самодержец всея Беларуси. Что ж, не пройдя тернистый путь заключенного, нет права судить, тем более клеймить людей покаявшихся. Каждый волен поступать по своему разумению.
266-39-52, телефон аутоотказнику Менску. Нам важно почуть ваши меркаванні. Был оборонца Куропатова Василь Парфянков, был осуджены 17 лютого судом Фрунзенского района столицы до 4 годов позбавления воли у колонии строгого режима. Сегодня он вышел на свободу. Его на интервью с Олегом Грузделовичем.
Только приехал в Минск, вот в 3 часа Москва-Берлин поезд приехал из Орш.
Твояки ведут про то, что вы вызвалися?
Да-да, конечно, я им уже сообщил. Сейчас вот стоим на вокзале, здесь мы подъехали еще Дмитрий Дрозд, Казаков Сергей. Человек 20 народов включают, все как бы нормально.
Что вы можете сказать вот про ваше вызволение, про вашу отсидку?
Особых придирок администрации не было. Единственное, что когда написал эту бумагу, посадили на 15 суток в ШИЗО в тот же день. Ну и в итоге освободили вот сегодня и как раз из ШИЗО, из штрафного изолятора.
Скажут, что вызвали тех, кто написал прошение о помиловании.
Так я тоже его писал, но не писал, что признаю вину, раскаиваюсь, и не писал прошу. Вот слово прошу тоже не писал. Я написал на основании изложенного. А так у меня там написано вот, что иск погашен полностью, имея на иждивение престарелых родителей, и все.
А за что вас уже в карцер посадили?
За недостойное поведение с офицером администрации. Ну, это официальная формулировка, ну, это просто, чтобы было за что.
То есть вас сажали и не ведали, что вас помилуют?
Нет, они знали. В том-то и дело, что я 4 августа ходил в спецчасть, в штаб колонии, расписался за то, что документы уже пошли в Минск на рассмотрение. И в тот же день, вот 4 августа, меня за мной пришли, упаковали на 15 суток.
Ну, что вы отчуваете на воле?
Ну, я еще пока что как бы не успел привыкнуть, что я дома, что я в Минске, что меня окружают люди нормальные, адекватные. Ну, и там в колонии тоже были нормальные люди, как бы они все, ну, мало кто поддерживает действующего президента. То есть многие интересовались, как можно влиться вот в это движение, все. То есть со стороны заключенных была только поддержка и уважение. Сейчас меня переполняет просто радость, что я все-таки вырвался из этого плена, но как бы главная борьба еще впереди, поэтому надо готовиться.
З былым палітвязням Васілём Парфянковым гутарыў Олег Грузделовіч. Архівіст Дмітрый Дрозд быў асуджаны 5 траўня судом Кастрычніцкага району Менску на 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за плошчу. Сёння ён на свабодзе. Олег Грузделовіч пагутарыў з Дмітрым.
Віншую вас з вызваленнем, з выхадам на волю, з тым, што вы нарэшце ў Менску вельмі перажывалі за вас. Што адчуваеце зараз? Як там вас сустрэлі?
Ну, на самом деле, хотелось бы относиться к этому как к празднику, но пока больше человек остается за решеткой, чем тех, которого освободили, это праздник достаточно условный. То есть я считаю, что настоящий праздник будет тогда, когда выйдут все, и когда в нашей стране будут перемены, которые ждут не только мы, но, я думаю, весь белорусский народ.
То есть вы переживаете за тех, кто остался за кратами, да?
Безусловно. Дело в том, что как бы нам в достаточно жесткой форме было предложено написать помилование, мы его написали, но те люди, которые его не подписали, оказались в гораздо более худших условиях, чем они были до этого. То есть были какие-то угрозы, были очень психологически на нас надавили, и кто-то нашел себе силу отказаться, кто-то не нашел, но для тех людей, которые отказались, я, конечно, сейчас переживаю гораздо больше, чем для тех, кто как бы вот. Как мы уже на свободе, мы уже вышли, а вот те люди сидят там. И поэтому пока это не праздник, это как бы действительно просто может быть первые шаги, первые ласточки. А остальное мы, конечно, будем ждать.
Так, да. Василий Парфянков сказал, что он подписал такое прошение без признания своей вины. Вы так само, не?
Да, это все правда. Дело в том, что как бы человек, который нам приехал к нам в зону, он не настаивал на какой-то конкретной формулировке. Я как бы не писал вообще про вину свою. То есть было написано, как бы он диктовал нам заготовленный текст, и было там, что я признаю полностью свою вину и полностью раскаиваюсь. я сказал, что я вину свою не признаю по-прежнему. Он сказал, ну давайте поработаем над формулировкой, которая устроит нас всех. Я сказал, что давайте я напишу, что я раскаиваюсь содеянным лично мной. То есть не в общей, не в общем деле, не в общей как бы в том, что произошло, но в своем деле. Он сказал, ну давайте так напишем. Его это вполне устроило. И вот на основании этого формулировка была достаточно условности, все понимали, что это формальность, которую надо соблюсти. То есть мы ее соблюли, и вот мы буквально через 5 дней мы были уже на свободе.
Добрый, выдатно. Скажите, пожалуйста, а где по дороге поделся Андрей Протасеня? Бо казалось, что он разом с вами всеми поехал, а осень его нема.
Я на самом деле очень переживаю за Андрея Протасеня, потому что мы находились на одной зоне, но за все это время мы с ним пересеклись только один раз. Я видел его на промышленной зоне, он шел на работу. Я его спросил, почему он отказался от фамилии. Он сказал, что это не соответствует моим взглядам. То есть он, в принципе, нашел в себе силу отказаться от всего этого. За это, я думаю, он сразу пострадал. Он из 7-го отряда, который достаточно элитный, он был переведен в другой отряд, 14-й. И я думаю, что на него оказывается давление. И, скорее всего, ну, он просто вынужден будет подписать это помилование в ближайшие дни.
А сегодня его не было разом с вами, да?
Нет, он от помилования отказался. Он его не написал, поэтому его среди нас сегодня не было.
Но обычно так.
В Бруске было 4 человека. 3 приехало, 1 Андрей там остался. То есть, в принципе, с четверга вечера я провел до сегодняшней субботы в повешенном состоянии, когда ну, достаточно тяжело психологически знать, освободят себя или не освободят. Вот, сегодня утром было уже как бы очевидно, что нас освобождают, когда мне уже не дали положенный мой завтрак, молоко. Вот мне его не дали, было ясно, что меня освобождают.
Дмитрий, дякую вам великий.
Дякую вам за поддержку. Я знаю, что вы всегда интересовались, поддерживали.
Был политвязень Дмитрий Дрозд. З ім гутарыў Олег Груздзеловіч. Самая апошняя інфармацыя пра вызваленне палітвязняў на сайце Свабоды.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода». Тут Ганна Соус. Сёння у программе. Помилованные политвязни прибывают в Минск. Уже вышли на свободу Василь Парфянков, Лася Роминок, Виталь Мацукевич, Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Артем Грибков, Евген Сакрет. Вызволенных доставили в столицу на пассажирском техніку. Цягу за площу осудили 41 человека, из них 30 были накированы за краты. И теперь у турмах застается 21 политвязень. Указ о помиловании 9 фигурантов криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня был подписан Александром Лукашенком 11 жнивня. Как поведомляет пресс-служба президента, такое решение было принято на подставе просьбы у названных особов. Вызволенные политвязни кажут, что на інших вязнях теперь тиснут, как яны звернулись с просьбой о помиловании до Александра Лукашенки. Старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий после предъявления обвинувачения застается под вартой. 50 годов тому началось будовництво Берлинского муру. Таким чином правоабаронца Олесь Беляцкий застаецца пад вартай. Выстаўленне афіцыйнага абвінавачання правоабаронца Владзімір Лапковіч называе палітычна матываваным рашэннем і пераследам за грамадскую дзейнасць. Далей Алесь Дашчынскі.
Правоабаронца Владимир Лапкович патлумачыў, што асобная пастанова па меры стрымання Алеся Бяляцкага, які цяпер знаходзіцца ў турме на Валадарскага, выносіцца не будзе. 12 жніўня яму прад'явілі абвінавачанне па крымінальным артыкуле «Утойванне прыбыткаў у асабліва буйным памеры».
Сходящее законодательство. У следства нема необходимости принимать новое решение об мере устремания. Фактично, принявшее решение предъявить ему обвинувачивание до 10 суток, укладывающийся в этот термин, и не отменивший раннейшую меру устремания, в зачинении до Олеся Беляцкого на 2 месяца следства, застается мера устремания взятия под вартой.
«Весна» уже собрала несколько сотен поручальников за Олеся Беляцкого, на подставе яких правоборонца может быть вызволен из-под варты.
Мы хотим такому сформулювати як мага більш поручальництво. Будемо консультуватися з адвокатом, щоб він передав це поручальництво наступним тижнем.
Виставлення офіційного обвинувачення Владимир Лапкович назвав політично мотивованим рішенням і переслідом за громадську діяльність.
Це виключно сфабрикована справа. Безумовно, ті рахунки, які мають своє слідство, це недоходи і абсолютно видовочно. Це переслід за громадську діяльність, спроба далі створати страх. А те, що в це були вмішані країни Євразії, можна виказувати тільки шкодування, виказуючи підтримку громадянської супольності, вони не забезпечили безпеку цієї інформації, що безумовно кладе на їх моральну відказність за склавшуюся ситуацію вокруг Олеся Беляцького і всіх інших правоохоронців.
Новий політв'язень, поводле старшині Білоруського Хельсінського комітету Оліга Гулака, це черговий скандал і бар'єр поміж офіційним Мінськом і усім світом.
Той ефект, который влада разлічує тримати, намного менше, чим ті відмовні наступства на міжнародному рівні, та й внутрі країни так само.
Коментуючи видачу рахунків правоохоронців Литвою і Польщею, Олег Гулак відзначив, що європейська супольність повинна діяти адекватно і серйозно.
Білоруські влади намного більш послідовні і, на жаль, ефективні, ніж європейці. Досягнення своїх метів, нехай короткотермінових.
Переслід Беляцького Мячеслав Гриб називає політичним. Гетої справи улада хоче показати, що вона є і вона головна.
З боку формально проглядається склад злочинства. А з другого боку, ні Беляцький, ніхто інший нічого у наших людей і в нашій країні не взяв. Ті сродки, які там керували на підтримку людей, у яких порушені права, вони ж не наші сродки, вони заміжні. Мене вельми удручає те, що заміжники з одного боку одною рукою протягують нейку лусту хлеба, а в другої задню камінь тримають за спиною, каб стукнути, коли ти потягнешся з цієї лусти.
Поводле старшині об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки, Олесь Беляцький став закладником і вокол його пойде новий гандаль.
У Червоному домі ніхто не прогнозував таку негативну і різку реакцію. Але коли так уже здарилося, то Беляцького можна зараз поспробувати продати за некі заступки. От по цьому шляху будуть розгортатися далі події. З пункту гледження стратегії, це більш пораза влади, чим і перемога, тому що дискусія, яка зараз пішла, скерована на те, як у конкуренції коштовності і прагматизму перемагали коштовності.
Старшиня АГП Анатолій Лябецька. Міркування збирав Олесь Дашинський.
Чому компетентні органи Литви і Польщі передали офіційному Мінську звістки про банківські рахунки представників білоруської громадянської супольності? Як будуть діяти білоруські влади? Які наступства у внутрішній політиці Литви і Польщі будуть мати скандали з передачею білоруському боку звісток про рахунки білоруських іншодумців? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, з Варшавы палітолях Войцах Бародзіч Смалінскі, з Вільні палітолях Лаўрас Белініс.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. У ефірі «Свобода». Слухачы нашага радыё каментуюць справу Алеся Беляцкага і вызвалення палітвязняў.
Я не забыла о последнем репортаже умирающего литовского журналиста у Вильнюсской телебашни. Долгое время я не теряла из памяти имя литовской девушки, раздавленной советским танком и умирающей на руках врачей. Генерал Усхопчик – это не весь народ Беларуси. Большинство из нас сегодня испытывают те же чувства, что и литовцы два десятилетия назад. За что Литва предала лучших из нас? Где ответ?
Арешт Олеся Беляцкого супал по часе с президентским помилованием некоторым политвязням. Нечто тут. Может, как взробить их сговорливыми, как написали покаяние до Лукашенки. Напевно, им довели про арешт Беляцкого, правооборонцы, того, кто подтримливал их, вязни в сумлении. И их семьи, это вельми важно, их семьи, это мощный удар по психике несвободных людей. Другое, требуешь их оттягивать лед белорусский от кошту у крамах, бо прос странник может дойти их до головы наихудшей.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
11 жніўня США ўвялі новыя эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных беларускіх прадпрыемстваў. Як беларускія ўлады павінны адказаць на санкцыі США? Галіна Бакунчык запыталася людзей на вуліцах Менску.
Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі санкцыі супраць шэрагу прадпрыемстваў Беларусі нафтавых з патрабаваннем вызваліць палітвязняў, людзей, якія былі пасаджаны ў турму за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Як улады павінны паступіць беларускія палітычцы?
Я думаю, што кожны чалавек мае сваю точку зрення, правільна? І кожны чалавек должен её высказваць без ограничений. Высказваць ли мне сейчас сваю точку зрення? Я вот не знаю. То есть у меня есть какие-то ограничения. Я лишь за то, чтобы в стране не было никаких таких ограничений.
Прежде всего выпустить всех политзаключённых. Самое главное, тогда у нас, наверное, другая жизнь начнется. Я только об этом все время и думаю, что они ни за что сидят там и ни за что страдают. Только вот доставить удовольствие одному человеку.
Не надо выпускать. Ну, потому что, как бы, власть, она есть власть. Человек не хочет эту власть отдавать. И то, что сейчас творится в Беларуси, может, есть какие-то перегибы. А все эти позиции отрабатываются деньги Госдепартамента. Они ж не просто так все это делают.
Я вогуле хотел бы, как бы Лукашенко вогуле зник. Стоит, перешкажая всем жить. Тому я вельми, ну, спочуваю тим людям, які зараз сидять, я лічу їх узниками сумління.
Як повинні поступити білоруські влади у відказ, як вирішиться?
Вибайдіться, безусловно, вообще, это ужас, что происходит. А за что, спрашивается? За что люди сидят? За свободу? Выражение своих мыслей свободно? За что? Они интеллигентные, порядочные люди. Ну, просто в ужасе.
Я бы, наверное, освободил, но как-то проводил другую политику в целом по всем направлениям, потому что жизнь становится между нами все тяжелее и тяжелее. То есть, ну, хуже и хуже.
Конечно, освободить. Люди вообще свое мнение высказывали. Это вполне нормально в нашей стране должно быть. Однако, на самом деле, не так, оказывается. Всех освободить надо, конечно.
Единственное, что могут сделать наши власти, это отказаться от своей власти, то, что они имеют, и провести свободные выборы. То есть, дать людям свободу построить свое государство. Это единственное, что могут сделать наши власти. То есть, і президент, і вся власть, і этот парламент, весь этот театр абсурда должен уйти.
А питання у Менску.
Теми наступного дому літератора. 55 годов тому не стало Якуба Колоса. У яким стані знаходиться надмогильний помнік класика і чому його новий збор твораў видається з цензурними правками советських часов? У книгарні «Свободи» про новую книгу поэта Івана Лагвіновича «Елегія Полесского мотыля» ми поговоримо з критиком Леонідом Голубовичем. А у другой частці передачі наш традиційний огляд вершаў на «Свободу».
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва Берлінскага муру, які да свайго разбурэння 9 лістапада 1989 году і краху камунізму быў самым яскравым сімвалам падзелу Еўропы і савецкага панавання над усходняй часткай кантыненту. Далей Сергей Абламейка.
Нягледзячы на вельмі актыўную пабудову дзяржавы работнікаў і сялянаў паводле савецкай мадэлі, улады ўсходняй Нямеччыны ўвесь час сутыкаліся з ростам колькасці сваіх грамадзянаў, рабочых і кваліфікаваных спецыялістаў, якія масава перабягалі на захад. Ацэньваецца, што ад заканчэння Другой сусветнай вайны ў 45-м годзе да 1961 году каля 3 мільёнаў чалавек перабеглі ў заходнюю Нямеччыну з усходняй. 1378 кіламетраў мяжы паміж усходняй і заходняй Нямеччынай ад Балтыйскага мора да Баварыі былі закрытыя на працягу 10 гадоў. Адзін Берлін заставаўся ўнікальным кляпанам паміж імі праз свой асаблівы статус, які надаваў адмысловыя правы 4 акупацыйным дзяржавам – ЗША, Францыі, Вялікабрытаніі і СССР. Лідар усходняй Нямеччыны Вальтер Ульбрыхт аддаў загад збудаваць у Берліне сцяну пасля таго, як атрымаў падтрымку з боку савецкага лідара Мікіты Хрушчова. Выкананне сакрэтнай аперацыі «Ружа» было ўскладзена на Эрыха Хонекера, які праз 10 гадоў стаў пераемнікам Ульбрыхта. Неўзабаве пасля поўначы 13 жніўня 1961 году на загад ураду больш за 40 тысяч усходненямецкіх салдатаў і паліцэйскіх атачылі заходні Берлін, перакрыўшы ўсе праходы за выняткам 13 прапускных пунктаў. На перакрыццё 155 кіламетраў перыметру заходняга Берліну пайшло 10 тысяч кіламетраў калючага дроту. Першыя бетонныя канструкцыі сцяны Берлінскага муру з'явіліся ўжо 15 жніўня 61 году. У 66 годзе была ўзведзена суцэльная сцяна, а ў 75 годзе быў збудаваны апошні, самы моцны яе варыянт. Гэты апошні варыянт меў сетку загароды, сігнальныя загароды, супрацьтранспартныя траншеі, калючы дрот і больш за 30 бункераў. Да 89 году берлінскі мур меў 45 тысяч бетонных блёкаў і 302 вартавыя вежы. Паводле ацэнак нямецкіх даследнікаў, пры спробах уцёкаў праз мур за 38 гадоў яго існавання загінулі 169 чалавек, 136 былі забітыя і 33 падарваліся на мінах. Іншыя даследнікі падаюць, што загінула 239 чалавек. А ў адным з навейшых даследаванняў сцвярджаецца, што агулам загінулі 1065 чалавек, спрабуючы збегчы з ГДР праз усе межы краіны. Каля 5 тысяч чалавек за гэты час здолелі дасягнуць заходняга Берліну. Больш за 75 тысяч патрапілі ў турму за спробу пакінуць ГДР без дазволу. Вінферт Фройденберг стаў апошнім жыхаром усходняй Нямеччыны, які быў забіты пры спробе перасячэння мяжы. Ён спрабаваў збегчы на паветраным шары і быў застрэлены 8 сакавіка 1989 году, за 8 месяцаў да разбурэння берлінскага муру.
Сергія Бладніка. Цікава, што сёння 50 гадоў пасля заснавання муру і больш за 20 гадоў пасля яго дэмантажу гэтае збудаванне не выклікае адназначна асуджальных рэакцый сярод жыхароў нямецкай сталіцы.
У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтую перадачу вы будзеце слухаць у нядзелю ў нашым эфіры, а таксама яе можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Гэта перадача была запісаная месяц таму, яшчэ да таго, як Алесь Бяляцкі трапіў пад варту. Заставайцеся са свабодай. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Памілаваныя палітвязні прыбываюць у Менск. Ужо выйшлі на свабоду Васіль Парфянкоў, Лазя Роменак, Віталь Мацукевіч, Дмітрый Дрозд, Сергей Казакоў, Артём Грыбкоў, Яўген Сакрэт. Вызваленых даставілі ў сталіцу на пасажырскім цягніку. Цягу за плошчу судзілі 41 чалавека, з іх 30 былі накіраваныя за краты, і цяпер у турмах застаецца 21 палітвязень. Указ аб памілаванні 9 фігурантаў крымінальнай справы аб масавых непарадках 19 снежня быў падпісаны Александром Лукашэнкам 11 жніўня. Як паведамляе прэс-служба прэзідэнта, такое рашэнне было прынятае на падставе просьбаў названых асобаў. Вызвалены палітвязні кажа, што на іншых вязняў цяпер ціснуць, каб яны звярнуліся з просьбай аб памілаванні да Александра Лукашэнкі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі пасля прад'яўлення абвінавачання застаецца пад вартай. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва берлінскага муру.